Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в эфире наша передача «Коробочка Монпаси», и мы ее ведущие Марина
и Тамила. Добрый вечер!
Тема сегодняшней нашей передачи – юмор. Юмор на двух берегах, на дальнем нашем оставленном российском или постсоветском и американском. В чем разница, что общего, как мы умеем шутить, как мы бы хотели понимать здешний юмор и здешние шутки – мы с Тамилой теперь стараемся приглашать для таких животрепещущих тем эксперта. Экспертом сегодня у нас является бессменный капитан команды B2 Boston, звезда бостонского юмора.
Да, нам очень повезло просто его.
Андрей Коголовский.
Добрый вечер.
Андрей, мы хотим знать о тебе абсолютно все. Например, как начинался твой путь в области юмора? Там ты еще к тому же одессит, то есть человек из города, который ассоциируется с юмором и сатирой. И юмор здесь, в Америке. Расскажи, как ты начинал?
Ну, по легенде, мои родители сказали, что первая профессия, представителем которой я бы хотел бы стать, была клоун. Угу. Ну, видимо, я в цирке оказался. Это первое, куда они меня вывели из дома.
То есть ты очень последовательный, да? То есть ты с самого детства.
Да, ну затем ничего глобального, как бы школьные капустники. Капустники.
Самодеятельность.
Самодеятельность, вот правильное слово. Не люблю самодеятельность. А, школьная самодеятельность, затем институт, затем я свой просто голос впервые в жизни услышал.
Страшно.
В наушниках, и мне стало как-то жутко и не по себе. Очень грустно все было. Затем КВН в институте, первый курс, второй курс, третий курс, первые деньги, а затем, собственно говоря, переход на более профессиональный уровень, когда игра становится жизнью, а удовольствие становится работой.
То есть ты помнишь себя шутящим всегда и все время с самого детства?
Не всегда удачно, но да.
Ну и потом, наверное, ты приехал, когда ты приехал сюда, наверное, тяжко было, да, первое время? То есть насколько ты себя смог здесь найти в этой области? Искал ли ты сразу? Как тебе самому вот было здесь находиться?
Сразу же искал. Мне очень повезло. Дело в том, что в Бостоне на тот момент уже было КВНовское движение. Было несколько команд, к одной из которых я присоединился. Познакомился с огромным количеством совершенно очень интересных людей. И огонь в моем сердце продолжил гореть.
Тогда вопрос. Вот понимание шутки. Есть разница для русскоязычной аудитории и для местной аудитории нерусскоязычной? Вот ты человек, который первую половину своей еще молодой жизни шутил по-русски, шутил в Одессе, и у тебя была русскоязычная аудитория. Здесь ты стал шутить по-английски, наверное.
Да нет, наверное.
Или по-прежнему только по-русски?
КВН по-прежнему русскоязычная игра.
КВН – это чисто действительно русскоязычное явление. Угу. С точки зрения юмора, в какой-то момент, выйдя на определенный уровень английского языка, его знания, я начал что-то шутить и сочинять по-английски. В принципе, в нашем авторском багаже, когда я говорю «нашем», у нас группа авторская, уже достаточно неплохой багаж англоязычного юмора.
Ну, Андрей, скажи, а вообще насколько возможно было бы здесь именно профессионально заниматься в области юмора? Вот феномен Смирнова, допустим, да, Якова Смирнова, он единственный, наверное, такой...
На уровне Якова Смирнова это действительно феномен. С одной стороны, человек гиперталантливый, а с другой стороны, он приехал в 78-м или 79-м году, не хочу врать, но в тот момент как раз начинался вот этот гиперинтерес к Советскому Союзу. То есть был сумасшедший спрос на перестройку и все советское. И вот этот вот спрос наложился на предложение. К сожалению, во-первых, просто нету спроса сегодня.
Допустим, не быть, конечно, на таком уровне. Но вот, например, заниматься здесь импровом, да, много бостонских артистов. Это довольно-таки популярное движение. Мог ли ты себе представить себя там?
К сожалению, на данный момент нет, но у нас много знакомых ребят, которые в Нью-Йорке уже не первый год обивают пороги американских стендап-клубов. Целая команда КВН из Чикаго трансформировалась в коллектив импровизационный, уже сегодня выступает на английском языке, ездит на разные фестивали американские, поэтому никогда не говори никогда, вполне вероятно, что хороший пример будет заразителен. И мы попытаем счастье.
Тогда у меня вопрос о стендапах. Вот просвети меня, человека непросвещенного. Я глубоко заскучала на 3 или 4 стендап американских, на которых я была в Бостоне. Причем имена были громкие. Лилиан Томпсон, Джан Риверс и Седарис, мое последнее разочарование. Почему? Я считаю, в общем, что человек, я обладающий чувством юмора и по-английски вполне прилично говорящий, мне было крайне скучно. И я подумала, может быть, тематика юмора американского для аудитории больше 10-15 человек, для зала, мне не подходит. Вот как ты считаешь, в чем моя проблема?
Я не могу точно сказать, в чем ваша проблема. Из своего опыта скажу, что юмор везде одинаков. И если вам, в принципе, он интересен,
да,
как искусство,
да,
то вполне вероятно, что это просто были не ваши авторы. То есть Карлин.
Нравится очень, да.
То есть он нравится, соответственно, у вас и достаточный уровень английского, чтобы его понимать. Вот он, видимо, ваш автор.
То это есть будет... проблема... В неправильно выбранном концерте, в неправильно выбранном авторе.
Судя по тому, что кто-то вам нравится, а кто-то нет, сказать, что в целом американский юмор, стендап конкретно вам не нравится, уже нельзя.
Марина, это то же самое, что ты пошла бы на концерт Петросяна.
Не пошла бы.
Не пошла бы. Ну вот, а на Жванецкого, наверное, пошла бы.
Конечно. И Жванецкий, между прочим, для меня совершенно не утратил актуальности, при том, что я в Америке давно живу. И сатира Жванецкого того уровня, который, наверное, мне кажется актуальным в любом контексте. Мне так кажется. Андрей, есть какие-то у тебя возражения?
Я, например, бы сходил и на Жванецкого, и на Петросяна. Но у меня свои цели, свои интересы.
Путится.
Просто сравнить, посмотреть, что и как. В защиту господина Петросяна, очень эрудированный, одаренный, талантливый человек, имел неосторожность видеть его вне концертов. Поэтому...
Но он является мишенью московского КВН, высшей лиги, да, мостяковского, так сказать, театра.
Незаслуженно.
Да?
Незаслуженно. То, что мы видим по телевидению сегодня на РТР, это конкретный продукт. Если мне завтра будут платить деньги, я буду создавать совершенно любой продукт.
Ну, Андрей, смотри, эволюция, в принципе, юмора, даже мы говорим про Россию, я возвращаюсь туда, на тот берег. Петросян, я не знаю... Его очень многие, как бы, он для многих является символом пошлости. Может быть, я не права.
И не только Петросян.
И не только Петросян,
посмотрите,
да,
извините, перебью, Петросяна в 70-х, 80-х годах.
Правда.
Насколько,
конечно,
глобально,
конечно,
он отличается.
Я поэтому и говорю, эволюция юмора. Допустим, с Райкина, да, мы переходим, потому что все равно там, наверное, был юмор гораздо выше пояса, да, и туалетные темы там не столько обсуждались. И мы, давайте поговорим вот от Райкина до не Петросяна, а до Comedy Club, например, понимаешь? То есть насколько изменился юмор, насколько потребность у человека стала смеяться на темы секса,
это
на темы туалета.
Это очень интересная тема, на которую очень многие люди, которые непосредственно варятся в этой среде, задумывались. Из моего опыта и рассуждения окружающих меня людей, то есть это такое общественное мнение, никакой эволюции не было. Райкин не начало, Comedy Club не конец и не вершина пирамиды.
Угу.
Это не человек и обезьяна с двух концов.
Поподробнее можно?
Поподробнее происходило очень четко следующее. В течение более 70 лет мы были отброшены во всех, в очень большом количестве направлений, собственно говоря, Советским Союзом. Было 3 канала, во всяком случае у нас в Одессе. Это первый центральный, второй российский и местный украинский. Большинство населения Советского Союза, в принципе, имело доступ к одному каналу. То есть эфирное время было ограничено 24 часами. Сколько юмористических передач вы можете туда засунуть? Одну, не больше. Сегодня, когда на телевидении 100 каналов, сумасшедший демент на юмористический контент.
Но я не соглашусь, что это могло диктовать, смешно это или не смешно. То есть, показывая одну и ту же юмористическую передачу в ограниченном пространстве телевидения, если это не смешно, это не смешно.
Нет, я имею в виду, что сегодня, когда мы видим огромное количество передач, нам кажется, смотрите, как эволюционировал. Нет, просто появилась возможность эфирного времени гораздо больше.
Уровень юмора,
а с точки зрения уровня юмора, насчет того, что вы говорите, им никто не говорил, полностью от начала до конца каждая буква, включая запятую, все говорилось и четко указывалось.
А сейчас нет. Сейчас полная анархия. Кто что хочет,
сейчас
то и...
не полная анархия. Comedy Club, скажу вам по большому секрету, который ребята, например, не скрывают, у них есть цензура. Они догадываются, она внутренняя, они догадываются, что можно, что нельзя. Например, за какими-то номерами они просто были случаи, когда ребята ходили и спрашивали конкретно разрешение у тех, о ком будут шутить.
А у вас здесь, вот вы, играя КВН на этом берегу, есть ли у вас цензура?
Нет. А у нас есть редакторы. Да? Только собственно, и есть редакторы. Ну, цензура это не назовешь, но есть редакторы, которые советуют, что оставить, что нет. Это уже на твое усмотрение, в принципе. Если ты не дурак, то ты их послушаешь. А если ты дурак...
А наличие цензуры, с твоей точки зрения, помогало сатирикам в советское время, скажем, более изощренно и более иносказательно выражать свои мысли, а теперь ее отсутствие некое или, скажем, сниженная цензура упрощает некие шутки и делает их более очевидными, более плоскими?
Была такая интересная концепция. Вас редактировали, но вы могли легко не поставить запятую, не обозначить ее, а потом в монологе ее поставить.
Казнить нельзя помиловать.
Ага. Да? И есть совершенно четкие примеры этого. Это такой какой-то такой еврейский юмор в Советском Союзе, где вот эти паузы очень много чего значили. Хотя цензура вроде вас... За это народ любил Райкина, Жванецкого. Хотя Райкина как бы отдельная история. Как бы у него было. То, что было позволено ему, он был карманный сатирик.
Ну, то есть там вы говорите о том, что там как бы тематика юмора была заказная, то есть
тотальный контроль.
Да. Хорошо, а вот здесь вы когда играли в КВН, вы делали свои игры, насколько вы выбирали темы именно местные или вы говорили на темы того берега? Как вы про вот это?
У нас был конкретный случай, у каждого коллектива творческого конкретный случай. У нас был интересный коллектив, в котором было три представителя. И они в равной степени влияли на выбор тему юмора и вообще всего процесса. Один из них как бы был впервые, то есть это его был, он учился. Второй приехал буквально недавно из бывшего Советского Союза. Третий большую часть жизни прожил в Америке. Угу. Поэтому мы старались шутить на вечные темы. Просто вечные темы.
А меня вот всегда вот очень интересовало в КВН, вот это вот конкурс, когда импровизация, да, второй обычный конкурс, это когда нужно было на вопросы отвечать. Вот есть ли какие-то секреты? Как так быстро симпровизировать, чтобы еще стало смешно?
Есть методика, по которой можно готовиться к разминке. Есть методика, по которой люди играют в разминку. И таким образом можно поднять уровень.
А заготовки?
Конечно.
То есть они есть везде, и даже там у Маслякова, в том КВНе?
Ну, проскакивает, да? Статистически я не могу вам сказать, но конкурс импровизационный, безусловно, импровизационный. Но команда, когда дала 150 концертов за последние 2 года и сыграла 200 разминок, понимаете, что лучшие вопросы авторами записываются и лучшие ответы на них записываются. И в каком следующем зале зададут этот вопрос, а могут и во время игры.
Ну, КВН такая популярная игра на том берегу, а на этом берегу нас так много здесь наших соотечественников, а игра такая, скорее, очень чахленькая здесь. А пациент скорее мертв, чем жив.
Андрей, мы сейчас послушаем веселую музыку и о тематике КВН чахленькой и свеженькой поговорим после перерыва.
Нібито там, в мене джетлег, в мене бедлам, було би джек, коле й лід, 9 годин політ. Може то день, може то ніч, і я написав ще одну річ, ще один сон, how are you, hey, Madison in Broadway. Адреналін піднімається з колін, краплями живо. Нібито тут, нібито там, в мене джетлег, в мене бедлам, самообман, самогіпноз, нібито передоз. Я не такий, ти не така, і знову моя ліва рука передає з неба пісні твої мені. Адреналін.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Добрый вечер еще раз. Напоминаем, что в эфире мы, Марина
и Тамила,
с передачей «Коробочка Монпасье». И наш гость, звезда КВН, капитан команды «Битва» Андрей Коголовский. Последний вопрос, который мы задали перед перерывом, был о теме КВН и темах разных КВН. Чахленьком, как Тамила ехидно выразилась, КВН здешним и пышным цветом цветущим КВН на том берегу. Вот, Андрей, тебе как капитану КВНовскому, что, есть что сказать по этому поводу?
Я как бы был потерян на слове «звезда», потому что звездную болезнь я испытал, в принципе, в жизни дважды. В
первый раз, я извлю.
В первый раз это когда я после финала выигранного какого-то там года, не имеет значения, зашел в агентство туристическое забирать билеты, на следующий буквально день улетать куда-то. И женщина от стола подняла взгляд, и мы встретились, я понял, что она меня узнала. Угу. Она говорит: «А на сцене вы лучше выглядели». Это был первый раз, когда я почувствовал себя звездой. А второй раз, это когда в очереди в магазине я стоял, и буквально передо мной женщина стояла и общалась с продавцом. «А вы знаете, что вчера был КВН в городе?» Я так, ну, видимо, кто-то из них знает. Она говорит: «Да». Она говорит: «Да». «А вы там были?» «Нет». «А вы?» «И я не была».
А, ну, то есть, да.
Это был второй раз случай.
Ну, так скажи все равно.
Что конкретно вас интересует, почему такой чахлый КВН в Америке?
Да-да.
Он ровно такой же чахлый, как и все наше комьюнити, друзья. Точно такой же чахлый, как наш иммигрантский балет. Точно такой же чахлый, как театр. Тот же такой чахлый, как, как художники, выставки.
Угу. То есть все плохо, потому что нас здесь мало?
Нет, я наоборот говорю, что все хорошо настолько, насколько большое комьюнити, настолько, насколько много людей, естественно.
То есть московский КВН, с твоей точки зрения, цветет пышным цветом, потому что в Москве сотни команд.
Да, там сколько, 6 миллионов человек?
Зачем 6? 15.
15 миллионов человек. А, соответственно, чистая статистика. В селе Черноморка 20 тысяч человек, там ни одной команды КВН, в Москве и Московской области несколько сотен, там 3 или 4 лиги, что-то в этом роде.
Ну вот посмотри, а вот там в Москве, ну там, конечно, КВН это очень популярная игра, и многие успешные КВНщики, они развили дальше свою карьеру в этой области, и после КВН они просто пошагали по каналам телевизионным, будучи всякими ведущими, и писали всякие сценарии и так далее.
Актерами они становятся.
Актерами они становятся, да, то есть самые-самые известные люди сейчас, это очень многие из них КВНщики. Здесь для тебя, КВНщика со стажем, насколько это возможно бы было применить эти навыки в своей профессии? То есть помогло ли тебе это зарабатывать на хлеб насущный?
Ну, во-первых, мне уже помогает, а во-вторых, просто по жизни очень сильно помогает. От бесплатного образования там до возможности применить свои актерские способности здесь, когда я врал в лицо местной профессуре.
То есть ты лицедействовал в американском вузе, КВНствовал?
Да, у меня была очень серьезная история, когда я понимал, что меня могут легко отчислить, и это последний мой семестр, и я просто откровенно лгал педагогу в лицо на протяжении 40-минутного допроса.
Но ты не шутил, то есть ты серьезно лицедействовал?
Боже упаси, конечно, я очень серьезно, но изнутри я понимал, что данную выдержку, которую я сейчас проявляю, мне позволяет мой организм проявлять только в силу опыта.
А вот что касается вопроса, который задала Тамила по поводу людей, ставших актерами, режиссерами, телеведущими. Ты считаешь, вот КВНовская закалка, КВНовские вот годы, проведенные в бесконечных турнирах, они дают необходимый опыт, и уже людям и образование не нужно. Я, например, Татьяну Лазареву и Шаца считаю прекрасными актерами. Хотя один из них врач, она, по-моему, инженер.
Ну да.
И они прекрасные ведущие, очень органичные, и, с моей точки зрения, ни разу не фальшивящие. Это все КВН.
Вы задали три сразу вопроса. Номер один. КВН действительно это потрясающая школа, которая дает вам возможность быть очень гибким.
Ага.
Номер два. Профессиональное образование, это всегда профессиональное образование. Очень многие мои знакомые, после того, как стали уже чемпионами, шмпионами, уже имеют даже свои бизнесы, вроде им это не надо, пошли учиться.
Учиться чему?
режиссерское мастерство, театральное мастерство, есть специальные режиссерские курсы, режиссеров массовых мероприятий, эстрадные училища, есть большое количество специальностей, которые позволяют поправить свою теорию. И третий вопрос, ШАЦ, то, что он врач, она из Новосибирска, я не знаю, кто она по специальности.
Инженер, по-моему.
Да, но явно не профессиональная актриса, это просто таланты. В Америке все то же самое присутствует, Арнольд Шварценеггер не актер.
Ну вот смотри, ну вот там эти команды, которые сейчас занимаются КВНом профессионально, тем, что они, закончив выступление у Муслякова в театре, они начинают
как бы, сольную карьеру.
Сольную карьеру начинают ЧОС не только по стране, а везде, они и в Израиле, и в Германии, и здесь у нас. То есть возможно ли здесь такой местной команды? То есть насколько ты себе представляешь, что команда, допустим, из Нью-Йорка или из Чикаго вдруг начинает ЧОС по Кливленду, Коламбусу, Джексонвиллу и так далее, и будет собирать хоть какие-то залы?
Опять-таки, в этой шкале иммигрантской это уже происходит. Мы, наши ребята из Сиэтла, из Филадельфии, из Нью-Йорка, мы все гастролируем. Но опять-таки по нашей шкале, если нас, допустим, в России было там сколько, 140 миллионов, угу. и мы, у нас была возможность сделать 140 концертов в году,
да.
то здесь на сколько? 5 миллионов. Угу. Я не знаю статистики. Но будем...
Наверное, больше. Ты имеешь в виду, где здесь?
Русскоязычных в Америке.
Да нет, больше. Слушай, по-моему, в Нью-Йорке только миллион, мне кажется.
Миллион. Ну сколько в Америке всего? Ну, назовите любую цифру.
Не, ну где-то 5-6 и есть.
Ну, значит, у нас 5-6 концертов, у нас 12 концертов в году, у нас не 5-6.
Да. Но ты не сдаешься, да? То есть ты вот продолжаешь заниматься КВНом. Что дальше? Какие у тебя следующие шаги в твоей вообще в этой профессиональной карьере? Или непрофессиональной, любительской? Я не знаю, как ты сам себя вообще характеризуешь? Ты кто? Ты профессионал? Или ты...
Я очень люблю это слово, и я его использую применительно к себе. Я скоморох.
Класс, мне очень нравится, тебе правда подходит.
Ну и дальше, скажи, ты будешь дальше этим заниматься?
Скоморошить,
да. Это же жизнь, понимаете, это как человека в театре спросить, ну и что дальше? Ну вот что дальше?
Ну вот как даже, бы? Ну вот именно это вот по КВН, ты, то есть ты вот, ты капитан команды, ты меня поправил в приватной беседе, что бывших капитанов не бывает, я извиняюсь публично сейчас перед тобой, назвав тебя бывшим капитаном, то есть ты капитан команды КВН, но скажи, пожалуйста, то есть дальше ты будешь заниматься КВН, то есть будет ли под твои знамена собирать кого-то?
Значит, в той степени, в которой я занимался КВНом раньше, это уже прошлое, это слишком сложно. Есть другие проекты, которыми я занимаюсь, и юмористического толка, и не очень. Но раз в году мы с ребятами честно собираемся и едем на КВН в Нью-Йорк, где проходит ежегодный международный в рекламных целях кубок Нью-Йорка по КВН. В этом году он состоится в октябре. Последние два кубка мы привезли, собственно говоря, домой. Они у меня сейчас в подвале пылятся. Едем за третьим.
Ну, то есть встречаются асы, оттачивают мастерство.
Опять-таки, вы используете такие слова, которые громкие. Я не думаю, что вы используете к другим своим гостям, как бы. Здравствуйте, звезда.
Да.
И сегодня у нас был супер-мега архи.
Андрей, ну, ты упомянул международный, так вот именно, что как бы есть. В нашем контексте про звезд это очень, конечно, тоже актуально, международный конкурс.
Каждый год, ребята.
А какие народы там будут?
В основном, конечно, еврейские. Наши, все будет хорошо, там будут дети, которые так разговаривают, но их жалко и приходится аплодировать.
Вы можете Нет. кого-то обидеть.
Собирается, во-первых, со всей Америки. Со всей Америки ребята да. собираются, молодежь собирается совершенно новая, которая буквально вчера познакомилась на КСП, угу. а уже сегодня решила, вот есть и такие коллективы. А также приезжают из СНГ команды.
Угу. Вот говоря о детях, которые... говорят плохо по-русски, с определенным акцентом. Вот язык шутки, он международный или язык человека, чей русский язык достаточно искусственный, выращенный здесь, как он в КВНе может продвинуться, некий ребенок, говорящий по-русски плохо?
А тут же есть такие, по-моему, да, как игры детских КВН.
Я не знаю, как он может продвинуться, но то, что ребенку любому это полезно, как и театральная студия, как любая самодеятельность, 100% это никогда не помешает.
То есть ты своего ребенка будешь
обязательно.
Двигать?
Обязательно. А, более того, мы с нашими ребятами, друзьями, бывшими КВНщиками, бывших не бывает, в принципе, обсуждали эту тему и сошлись на том, что как только нашим детям будет по 6-7 лет, то есть когда они уже будут репетируемы, угу. мы сделаем детский КВН.
КВН-инкубатор такой маленький, для маленьких.
Такой уже, да, такой уже в принципе существует. Уже ребята играют, уже ну, более старшее поколение, у кого уже дети такие репетируемые.
Я думаю, Андрей, что дети, наверное, из такого инкубатора, которые с детства тренируются, у них-то и юмор будет определенный, и язык будет живой. И, наверное, проблемы языковой и языковых барьеров стоять не будет. Это, кстати, наверное, и есть правильный подход к выращиванию нового КВНовского американского поколения.
И опять же, проблема отцов и детей, может быть, не будет такая острая, потому что и отец, и ребенок играют вместе в одну игру КВН, которая объединяет.
А, ну, те ребята, которые сегодня, ребята, это уже взрослые люди, если они меня слышат, я надеюсь, они не обидятся, которые создают детский КВН, они его создают не ради игры, не ради будущего, не ради того, чтобы их ребенок был по телевизору Маслякова. По другим причинам, по очень положительным причинам, их дети вместе, они чему-то учатся, преодолевают новые интересные барьеры, а самое главное, взрослые во все это вовлечены.
Андрей, слушай, спасибо, здорово очень. Я, например, много чего узнала сегодня про КВН и про юмор.
Сама не хочешь сыграть?
Хочу, если позовут звезды. На подтанцовках хочу. А главное еще я поняла, что очень многими вещами можно заниматься вне зависимости, на каком берегу ты живешь. Не ставить себе ограничителей, не ставить себе рамок. Андрей сегодня просто... блестяще, мне кажется, об этом всем рассказал.
Я знал, что вы используете это слово в какой-то момент, потому что...
Конечно. Ты его ждал, признайся.
Когда уже блестяще?
Ну вот, сбили мою осану. И правда, жизнь на двух берегах, юмор и шутки на двух берегах могут быть разными. Главное, чтобы они были остроумными, искрометными и нашу не очень легкую жизнь делали лучше. Итак, с вами были... ведущие коробочки Монпасье Марина.
И Тамила.
И наш гость Андрей Коголовский.
Спасибо большое, спасибо, что пригласили.
Андрей. Спасибо.
До свидания.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.